Мне часто обращаются с вопросом, я хочу продавать косметику, одежду, детские товары. С чего мне лучше начать? Сегодня мы поговорим о том, как выводить новый продукт на рынок и делать его успешным. Это актуально для всех, кто планирует или уже занимается товарным бизнесом. У меня в гостях Ляна Иванова, успешный предприниматель, амбассадор бренда премиум витаминов «Витамин Экстра». Она поделится своим опытом и расскажет, какие вопросы стоит задать себе перед стартом, как спланировать маркетинговую стратегию, какие каналы продвижения выбрать, какие ошибки чаще всего совершают новички. Наше сообщество «Горящая телега» — это сообщество, которое объединяет предпринимателей, блогеров, экспертов. Здесь мы делимся опытом, знаниями и расширяем свой кругозор. Яна, я приветствую тебя в сообществе «Горящая телега». Тебе слово.
Да, всем привет. Даша, привет. Рада слышать и видеть. Меня зовут Ляна Иванова. Я серийный предприниматель. Мне 41 год. И уже 20 лет примерно я занимаюсь бизнесом. А у меня были бизнесы разных направлений. Интернет-магазины, производство, продажа косметики, производство одежды, стартап в Силиконовой долине. Помимо этого, у меня есть опыт работы в крупных корпорациях, таких как Теле2 и компания Мегафон, где я также отвечала за продажи и обслуживание корпоративных клиентов. Сейчас я занимаюсь производством и продажей витаминов и пищевых добавок. У нас 3 производственные площадки в России, где мы производим витамины, добавки для здоровья. Собственно, сегодня поговорим про то, как выводить бизнес, товар на рынок и с чего начать, какие вопросы, собственно, нужно задать человеку, когда только начинаешь бизнес. Потому что, как правило, это бывает очень хаотично, и человек думает, ну сейчас вот у меня есть какие-то данные, есть товар, есть идея, и я вот быстренько все это заведу, сделаю и продам. Давайте разберемся, что же нужно задать самому себе и спросить, чтобы это было успешным бизнесом. Ну вот давайте на конкретных примерах. Например, из последнего кейса ко мне обратился человек, девушка-маркетолог, которая решила выйти на рынок и сделать свой бренд косметики и продавать косметику. Что в самом начале я ее спросила? Что ты хочешь? Вот что, какие твои хотелки? Давай возьмем и пропишем все твои хотелки. Что я хочу? Она хочет иметь свой собственный бренд. Окей, пишем. Значит, я хочу иметь свой собственный бренд, свою компанию. Это определенная стратегия по выстраиванию своего бренда и вывода его на рынок. Дальше нужно задать себе вопрос. Ты хочешь управлять этой компанией самостоятельно? Ты хочешь свой собственный бизнес? То есть это как твоя работа будет или бизнес? Это разные вещи, потому что если вы создаете себе рабочее место, это одна история. Если вы создаете бизнес, которым потом как капитал будет вам приносить деньги, это немножко другая стратегия. Соответственно, если мы идем по пути создания бизнеса, то тогда следующий вопрос. А для чего этот бизнес? Что ты будешь с ним делать через год, через два? То здесь нужно понять, определиться. Я хочу бизнес, чтобы это был всегда моим бизнесом, вырастить в крупную компанию, управлять этой компанией, передавать там ее по наследству. Или, например, я хочу создать бизнес, упаковать этот бизнес и продать этот бизнес полностью, например, или частично продать этот бизнес. Тогда это совсем другая немножко стратегия. С самого начала хорошо бы это учитывать. То есть вот этот главный вопрос, который нужно создать себе. Хотелки, для чего я создаю этот бизнес? Что я хочу сегодня? Что я хочу с ним видеть через год и через 5 лет? Для чего мне этот бизнес? А если, например, мы всего этого не хотим, а просто хотим, допустим, человек говорит, ну, я хочу просто вот сейчас, знаю, что косметика в тренде, вот как она, антицеллюлитная косметика. Да, это в тренде, да, все девочки этим пользуются, я чувствую на это вот, но как маркетолог есть спрос, нужен продукт. Окей, но мне не нужно вот этого всего, бренд хорошо, но продать там, главное заработать здесь и сейчас. Тогда это немножко другая стратегия, здесь нужно немножко по-другому действовать. И вот определяя наши хотелки, мы уже можем идти смотреть, что у нас есть изначально. Если мы говорим о том, что есть в ресурсах, смотрим, то есть это какой капитал. Сколько денег есть у человека на открытие бизнеса? 1 000 000, допустим, да, или 10 миллионов, или 300 тысяч. Свои это деньги, заемные деньги. При расчете математики, при калькуляции это будет иметь значение, потому что всегда важна маржа, сколько бизнес будет приносить денег. Соответственно, мы определяем, помимо денег, у нас есть еще склады, магазины, какая-то партнерская сеть налажена. Или, например, говорит человек, у меня есть выходы по всем сети. Допустим, я могу сразу выйти в ОК. Тогда это определенная другая стратегия, которая будет создана, где будет создаваться бренд, бизнес конкретно под сети. А если человек говорит, что нет, я хочу, вот знаешь, такую косметику сделать, она будет натуральная, она будет настоящая, там будет очень крутой состав, я его сама создам, или там я вот нашла классного технолога, технолог, например, команда, это очень важный ресурс, люди, это очень важный ресурс. И, допустим, у нее есть вот уже технолог, и она говорит, ну вот есть у меня технолог, она говорит, что вот этого вот на рынке нет, это будет прям вот, ну, супер вообще классная штука, будет натуральная, эффективная и так далее. Я говорю, ну окей, хорошо, давай, берем бренд, значит, мы хотим создать свой бренд, это будет компания для меня, да, определенная стратегия, которую я хочу потом продать. Это вот конкретно реальные данные. У нее есть из денег 1 миллион, у нее есть из ресурсов, это технолог, значит, есть какое-то производство, которое уже может сделать. Хорошо, что еще есть? Она маркетолог, то есть она умеет хорошо упаковывать продукт. Классно, значит, это записываем. Все свои навыки и компетенции, которые будут использованы в этом бизнесе, нужно прописать. Там, допустим, у меня есть бухгалтер уже, тоже записываем. Помимо этого, мы обязательно еще хорошо бы прописать, что я не буду точно делать, каких компетенций у меня точно нет, или каких компетенций в команде нет. А вот у меня, да, на своем примере скажу, я точно знаю, что моя слабая сторона, например, это финансы. Поэтому я всегда беру на работу финансового менеджера. Я точно знаю, что мне нужен человек, помощник, который будет мне составлять все отчеты по финансам, ДДР, БДР и так далее, и приносить мне. То есть следить за всем движением денежных средств. Это не моя сильная сторона, но я эту компетенцию закрываю. Как собственник, как бизнесмен, я не насилую себя этим и не говорю, что да, если это мой бизнес, я буду этим заниматься сама, пойду научусь и пойду изучу и сделаю. Иногда это хорошо, знать азы, но если ты умеешь этим управлять, то хорошо закрыть эту компетенцию, а свою сильную сторону усиливать. Я маркетолог, я знаю, как продвигать, я знаю, как выводить продукт на рынок, я знаю, как это сделать с минимальным бюджетом. Потому что просто пойти отдать таргетологу 100 тысяч, сделать рекламу, на которую он мне ответит, ну, тест не удался, провалился, как бы, да, ну ничего, в следующий раз еще 100 тысяч, вольем в рекламу, попробуй, может, результат какой-то будет. То есть моя сильная сторона — это маркетинг и продажи. Соответственно, я усиливаю свою сторону с собой, и я это знаю, как делать, что здесь делать, кого назначить на какие ключевые моменты. Мы определили с вами, да, человек, у нас есть исходные данные, бренд, у него есть, допустим, технолог, есть ресурс, она маркетолог, знает, как продавать, у нее есть 1 000 000 рублей, и есть огромное желание дальше идти, выходить на рынок.
У меня вопрос сразу появился. У меня есть большая-большая мечта, но нет денег. И что мне делать? Могу ли я вообще без денег попытаться построить такой товарный бизнес?
Да, можем, конечно. Мы опять же спрашиваем у тебя, да, помимо мечты и того, что у тебя нет денег, чего нет, мы вот у тебя определили, да? Хорошо, а что есть-то помимо мечты? Что ты готова делать? Да? То есть мы опять возвращаемся назад. Что ты готова делать сама как собственник в компании? Какие есть компетенции?
Ой, я прекрасный маркетолог тоже. А у меня мама бухгалтер, тоже ресурс.
Тоже ресурс. То есть она будет считать деньги, она будет заниматься юнит-экономикой.
Юнит-экономику нет.
Да, вот важный момент. Собственник, человек, который начинает бизнес, который ты, да, хочешь открыть бизнес, стратегию бизнеса и план развития должен прописывать собственник, сам человек. Потому что делегировать хаос невозможно. Можно делегировать только систему. И если ты простроила стратегию, то, о чем мы сейчас говорим, да, то есть мы из хаоса сейчас, в общем, пытаемся сделать стратегию, по какому пути нам пойти развиваться и открывать бизнес, чтобы потом этот бизнес, эту систему делегировать нашим сотрудникам.
Два вопроса. Первый, а что делать, если я не знаю, какие у меня есть ресурсы? То есть кому мне пойти, чтобы мне направили в какое-то правильное русло. То есть у меня условно там есть 10 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. Есть я такой весь горящий, но я не... То есть я горю чем-то заниматься, но чем не знаю. И я не знаю, куда мне нужно идти и где мои сильные и слабые стороны, где мои ресурсы. Это первый. И второй вопрос. Вот если я совсем начинающий предприниматель, нет ли опасности, что если я начну простраивать стратегию, вот прям глубоко серьезно, у меня погаснут глаза, я плюну, весь мой бизнес на этом и закончится.
Такая вероятность есть на любом этапе. она вообще есть всегда. Она, вероятность того, что у предпринимателя могут потухнуть глаза и покинуть его внутренняя мотивация, происходит абсолютно всегда. И тут просто вопрос уже к внутреннему человеку. Да, готов этот человек будет преодолевать эти трудности, вот эти вот падения внутренние? Это и есть предпринимательский путь, да, когда ты идешь постоянно по жизни, и у тебя всегда впереди неопределенность. У тебя нет стабильности, тебе неизвестно, заплатят зарплату или не заплатишь ты себе зарплату. Все будет зависеть от того, как ты будешь двигаться. И поэтому здесь как раз и в помощь приходит ответ на первый вопрос. Да? Простраивание этой стратегии как раз и поможет самому себе понимать в такие моменты, когда что-то идет не так, или наступает какой-то кризис, а он в бизнесе наступает, да, так или иначе, или когда просто падает внутренняя мотивация, и ты думаешь, что ой, все, у меня ничего не получается, я все брошу, у меня нет никаких данных. И вот в этот момент ты обращаешься к своему листочку, к своей стратегии, и думаешь, ё-моё, это всего лишь одна ступенька, всего лишь один маленький шаг, на котором я сейчас споткнулся. А у меня этих шагов впереди еще вот столько. И сделал я уже еще вот столько шагов прошел. Ну, резонно можно и пойти дальше. Вопрос в том, что, как я вас поняла, как не закопаться в этой стратегии? Потому что можно же, как обычно говорят, там, составить бизнес-план, юнит-экономику, большие таблицы и так далее. Мы вот сейчас не про это говорим. Мы хотя бы говорим о самом начальном этапе, когда человек должен сам с собой сесть и определиться, вот что у меня есть. Это такой стратегический план крупными мазками, когда самому человеку нужно определить вот в самом начале, что я имею, что у меня есть, куда я хочу прийти и как я могу туда прийти. Если говорить прямо о самых новичках, то, собственно, любого даже уровня вот и нужен человек со стороны. То есть приходим к эксперту, приходим ко мне. Вот я, например, человек, который знает, как открывать бизнес. Я знаю, как, например, полностью с нуля и до успешного бизнеса завести бренд косметики, наладить производство, вывести его на рынок, а потом вместе со всеми личными кабинетами и брендом продать этот бизнес.
Нет, ну мы же понимаем, что эксперт не будет работать бесплатно. Он не будет бесплатно давать советы, как мне заработать.
Удивлю, возможно, да, или открою. Это сейчас модная тенденция делиться знаниями за деньги. На самом деле люди очень любят помогать. Люди любят рассказывать и помогать. Вот здесь я с вами делюсь совершенно бесплатно своими знаниями и рассказываю совершенно бесплатно. Поверьте мне, любой предприниматель, который действительно предприниматель и добился каких-то результатов значимых, ему в радость делиться и передавать свои знания. Да, из этого можно сделать инфопродукт. Да, я даю платные консультации. Да, я даю бесплатные консультации. В зависимости от человека. И когда ко мне приходят юные предприниматели и задают вопрос, я им просто бесплатно помогаю. Просто потому, что мне хочется делиться им знаниями с ними, и я сама прошла этот путь и знаю, как. Поэтому здесь очень многозначительно, понимаете? Если вы хотите консультацию за деньги, вы получите консультацию за деньги. Если вы хотите получить знания бесплатно, вот вы можете прийти сюда, к Даше на подкаст и получить эти знания от экспертов бесплатно.
Мы определились с нашей стратегией, мы выявили свои сильные и слабые стороны, нашли ресурс, который у нас есть, определились, какой бюджет мы можем рассчитывать на первые наши деньги. Дальше.
Да, давай поговорим еще раз про бюджет, да, потому что вот это тоже момент, который прозвучал несколько раз. То есть мы понимаем, что в нашем кейсе, в примере, в которой только что была у меня недавно консультация, у человека есть 1 000 000 рублей на запуск. Да, это немного, это немало 1 000 000 рублей, это деньги, которые можно инвестировать. Допустим, есть всего лишь 100 тысяч или 10 тысяч. В таких ситуациях можно сразу говорить, каким способом задаться «я могу привлечь деньги». Кредиты, друзья, долг взять, еще что-то. Все варианты доступные, они допускаются. Можно привлечь партнера, но здесь очень важный момент, и это прям одна большая тема, как создавать партнерство и какие не создавать партнерство. Коротко могу сказать, никогда не соглашайтесь 50 на 50. Это утопия. Ну вот прям сразу нет. Два друга, две подруги собрались и сделали там проект 50 на 50. Это не работает. Это совершенно точно. Всегда должно быть у кого-то право вето. У кого-то должен быть больший пакет документов, больше пакет акций, если это компания. Иначе начнется разлад в компании. Да, есть успешные примеры на рынке, но их не так много. Поэтому, если говорить о деньгах, то здесь нужно отталкиваться, я бы рекомендовала, отталкиваться от себя, от своей внутренней уверенности. Вот на что я сегодня готова пойти, для того, чтобы создать этот бизнес. Если это кредит, то это просто математический расчет. Мы просто создаем юнит-экономику, просто вот на листочке садимся и считаем. Значит, мне в одну единицу продукции нужно закладывать столько-то рублей. Если это кредит-долги, там долги от родственников, друзей, мы должны тоже понимать процент, мы должны понимать возвращаемость, и мы должны нести ответственность, понимать, что этот человек там не придет через неделю и скажет: слушай, у меня изменились обстоятельства, верни мне деньги. То есть здесь нужно вот все эти моменты желательно прописывать и учитывать. Теперь у нас есть исходные данные. Мы вроде как определили ресурсы, мы понимаем, что у нас есть. И вот теперь начинается как раз создание стратегии, как мы будем выводить этот продукт на рынок. Возвращаемся к действующему примеру. Если мы понимаем, что это косметика, мы говорим о том, что да, она хочет делать какую-то такую кастомную косметику, натуральную, выводить ее на рынок. В каком ценовом сегменте, спрашиваю я ее, ты хочешь работать? Она говорит, подешевле, ну, чтобы быстрее продавать. И вот тут вот частая ошибка у людей, которые начинают считать экономику и думают, что ценой только можно взять. Или там, допустим, бывает такое: слушай, я вот тут нашел там в Китае какой-то очень крутой товар, здесь такая маржа, я буду вот прям ниже всех продавать, и все, и выйду на рынок. Это тоже история рабочая, но это немножко другая история, другое формирование продукта и вывод на рынок. Когда, если мы говорим в конкретном примере, мы берем низкий ценовой сегмент, не даже не средний, а низкий ценовой сегмент, то там конкуренция выше, и там нечем конкурировать, кроме как ценой. Соответственно, если у тебя есть навык, ресурс, ты знаешь, как продавать, как упаковывать продукт, то почему ты выбираешь конкурировать только ценой, при том, что у тебя есть какой-то уникальный продукт? Уже не совпадение, да, у человека, а потому что хочется же короткий путь, чтобы быстрее денег заработать, и еще есть страх, а вдруг не получится, там что-то пойдет не так, а вот я сразу низкую цену поставлю и быстрее продам. Чем ниже цена, тем труднее продавать. Чем выше цена, тем легче конкурировать. Потому что это другой сегмент покупателей, у них другие приоритеты, другие триггеры, которые срабатывают. Там мы работаем уже не с ценой, а с другими УТП, с другой упаковкой продукта. И это гораздо легче и интересней. Если этот человек маркетолог, ты, Даша, маркетолог, говоришь, да, твоя сильная сторона, и ты хочешь вывести, то тебе будет интересно заниматься своим бизнесом, а не только сидеть каждый день и считать, так, мы вот на 2 рубля снизим цену, и мы здесь еще заработаем 1 рубль. Всегда интереснее рассуждать из позиции, окей, мы увеличили на 100 рублей, и ничего не изменилось. Вот у нас такая ситуация происходит постоянно. Мы продаем наши витамины, это витамины премиум качества, и мы продаем их в ценовом сегменте средний и выше среднего. Мы неоднократно замечаем такую ситуацию. Как только мы на Озон повышаем цены, у нас продажи растут. Как только мы снижаем, наши продажи немного падают. И это постоянная ситуация. Прям регулярно с косметикой было ровно то же самое.
Очень-очень давно я в розовой сети. Я собирала мамочек и рассказывала им: дорогие, вот сидите в декрете, делать нечего. А сейчас я вам расскажу, как быстро заработать деньги на свои хотелки. Значит, открываем шкафы, все ненужное достаем и начинаем продавать. А у меня было такое золотое правило: если какой-то товар залежался, он у тебя не продается, повышает цену, и ты его очень быстро продашь. И это всегда работало. Мы всегда повышали цену. Даже помню, я писала об этом на Дзен, кто публикуется на Дзен, знает, насколько это сложная аудитория, хейтеры и прочее. Ну, я тоже рассказала про эту фишку, что если долго не продается, повышает цену, у тебя сразу купят. И мне один: да что за бред? Ну, что это такое вообще? Ну, как так можно? Я говорю: ну, попробуйте. Он такой... И он мне на следующий день пишет комментарий: вы себе не представляете, я продавал старый DVD, кому вообще нужен DVD? Но я повысил цену, и за ним в тот же день приехали. Да, это работает. Поэтому здесь я с тобой абсолютно согласна.
Да, да, спасибо большое. Это действительно прям реально классный пример. Это рабочая схема. Видишь, ты дала подтверждение, что это работает абсолютно везде. Это круто. Идем дальше. То есть ценой определились, да? Главное правильно определить ценовой сегмент. Если говорить про еще про цену, да, здесь важно понимать корреляцию такую. Если мы говорим, что, например, я хочу выйти в сети, и у меня есть ресурс на сети, такое бывает, да, с товаром, один и тот же будет этап создания бренда, прохождение, упаковка, они будут похожи. Но вот с ценой здесь есть история. Во-первых, в сетях должен быть продукт масс-маркета. Это значит, что с низкой ценой должен быть. И здесь нужно понимать, когда мы идем в сети, должен быть большой объем денег. То есть если нет большого объема денег, причем свободных денег, оборотных денег плюс свободные деньги, да, если нет, еще есть такой важный пункт — безопасность бизнеса, и это про деньги тоже, в сети идти рановато. Нужно вырасти до того момента, либо создавать отдельный бизнес под сети. Это именно так и происходит. То есть не бывает такого, что я создам бизнес, эта косметика будет очень кастомной, но мы и в сети зайдем. Как правило, это провальная история. Как правило, такие компании создают еще один специальный бренд конкретно под сети, который, во-первых, репутацию которого не страшно потерять, где цена соответствует, качество соответствует, где есть сильная маржа, чтобы отдать которую нужно будет сетям и, собственно, иметь большой объем денег. И потому что на продукте в сетях, как правило, зарабатывается с единицы очень мало, но за счет большого объема ощущается эта прибыль. Это определенный путь. Если же мы говорим про продукт, где большая маржа, цена выше среднего, там, допустим, или высокая цена, если это премиум продукт, то там не обязательно иметь, вкладывать большие деньги. То здесь можно делать маленькими объемами работать. И производство сейчас в России это позволяет делать. И из Китая можно привозить небольшими объемами. И здесь уже немножко другая стратегия. И вот эту стратегию как раз мы в самом начале пути-то должны определить для себя.
На самом деле здесь вот правильный вопрос. По поводу цены, я сталкиваюсь в своей жизни с многими людьми, с которые говорят о том, что мне, например, это не по карману, и как это вообще кто-то купит. То есть вот как бороться вот с этой проблемой?
Классный вопрос. Очень часто, кстати, эта история срабатывает у собственников и тех, кто открывает бизнес, они все примеряют на себе. Но мне это не нравится, поэтому я, наверное, не буду покупать. Но я это не могу купить, наверное, тоже люди не будут покупать. Мне не нравится синий, давайте сделаем, поэтому не синий будем делать. Для этого есть Google, статистика, фокус-группы, АБС-анализ, АБЦ-анализ и так далее. Нужно включать адекватность и просто оперировать фактами. Вот здесь я всегда оперирую фактами. У нас в компании очень часто бывает такое, что мне вот что-то не нравится, а всей команде нравится. И тогда я слушаю команду. Либо мы садимся, делаем звонок, мозговой штурм, и я аргументирую, почему мне это не нравится. Вернее, сначала, в первую очередь, я выслушиваю команду, каждого члена команды, да, кто присутствует, а потом только высказываюсь я. Это, кстати, обязательный момент для руководителей и собственников бизнеса. Сначала вы слушаете команду, только потом высказывайте свое мнение. Потому что если вы высказались первой, то команда уже не сможет дальше говорить вам честно. 9 человек из 10 сказали, что мы берем синий и надо делать синюю этикетку, а я говорю красную, я буду слушать команду, потому что 9 человек и аргументированно мне донесли, почему это синий. Вот с ценой то же самое. Если я не могу себе это позволить, как вы говорите, то покупать другие не будут. А это психологический аспект, его просто надо отработать. С психологом, с мышлением. И это действительно так. Это просто нужно убрать. Это ваш блок, который вам будет мешать продавать. И мешать продавать всей команде вашей. Потому что собственник, директор задает тон бизнесу. И если собственник говорит, что мой продукт недоступный, мой продукт дорогой, его не будут покупать, то впоследствии так и будет. Потому что собственник всегда будет притягивать подтверждение этим своим убеждениям.
А что делать в обратной ситуации? Потому что тоже достаточно частая ситуация. Сотрудники, которые постоянно работают с покупателями, естественно, они сталкиваются гораздо чаще, чем собственник, с каким-то недовольством. Даже пусть этого недовольства там один человек на 100, но все равно этот один человек яркий, и он запоминается. И у сотрудников начинается такая ситуация, когда они говорят, ну вот этот товар, он говно, за ним постоянно приходят, его возвращают. И при этом как-то сотрудники не очень смотрят на то, что они продают этого товара очень много. Именно поэтому его постоянно приходят и возвращают.
Вот вы сами ответили на свой вопрос. Опять же, статистика. Такие случаи у нас были. Например, вот у нас был витамин, который мы сняли с производства. По вине производства некачественно сделана капсула. И постоянно приходили ответы на то, что... Это вот прям со слов сотрудника. У нас постоянно жалуются покупатели на то, что капсулы не до конца засыпаны. Неполная капсула. Ну как так? Ну вот и постоянно мне жалуются. Я говорю, окей, ребята, давайте посчитаем. Просто давайте посчитаем, сколько в месяц ты продал банок? 1000. Я говорю, окей, 1000 банок. Сколько раз тебе пожаловались? Он говорит, ну так, 3 раза. Теперь переведи это в проценты. И объясняем сотруднику, что, понимаешь, на 1000 производственный брак по ГОСТу даже допущен в любой области. 3-5% – это нормально. В принципе, понимаем, да, когда мы начинаем что-то продавать, мы понимаем, мы должны, как собственник, как директор, как финансист, заложить эти 3-5% брака, что у вас что-то не доедет, что-то сломается, что-то вообще еще, как только приедет к вам, уже будет порванным, сломанным, с доставкой – и так так далее. Вы должны это просчитать. Ну, то есть здесь просто работа руководителя, там, руководителя отдела продаж, ваша работа с возражениями с вашим сотрудником. То есть ваш сотрудник по факту вам просто передает свои эмоции, у него тут 3 человека на него эмоциональных наехало, и он с этим не справился. А вы берете факты и их смотрите. Так это или не так? Если это действительно так, и вы понимаете, что ага, проблема достигла масштаба, что более там, 5% уже за этот, да, вы переходим в стандарт более 5% из всей партии у вас там сломанных, или там 10% из всей партии, тогда уже ваше управленческое решение. Вы садитесь с командой и думаете, что мы с этим будем делать. Хладнокровное управление, работа с командой, управление командой и оперирование цифрами. Потому что все люди, все начинают эмоционировать, и такое бывает.
С бюджетом определились, с ценой определились.
Дальше у нас уже вырисовывается какая-то стратегия. Да? Мы понимаем, как мы будем выходить на рынок, что мы будем делать. То есть из этого всего чисто дальше идут уже такие детали. Упаковка продукта, маркетинг, как он будет выглядеть, создание фокус-групп и так далее. Но есть еще важный момент, о котором собственник должен подумать на самом начальном этапе. Это безопасность бизнеса. В частности, по моему опыту, очень мало людей думают. Вот с конца начну. Недавно предложили купить долю в бизнесе, вложиться в бизнес. Я говорю, ну хорошо, давайте рассмотрим вложение инвестиций. И он мне говорит, какая, я говорю, у вас это? Ну у меня ИП. Я говорю, а как вы собираетесь мне долю в бизнесе предложить, если у вас ИП? Как это вообще технически будет происходить? Юридически это как возможно вообще? Финансовая грамотность, юридическая грамотность и безопасность бизнеса, о чем нужно подумать в самом начале бизнеса. О чем здесь речь? Во-первых, если мы говорим о том, что мы создаем компанию, бренд, который мы хотим потом продать, то нужно понимать и брать на себя ответственность, что это должна быть правильная форма собственности. Мы не можем отдать долю в бизнесе, если у вас все оформлено на ИП, потому что здесь вы юридически отвечаете всем своим личным имуществом, и это все оформлено на вас как на физическое лицо. Следующий момент. Регистрация торговых знаков. Да? Если мы говорим о том, что мы хотим какой-то бренд, который мы в последующем хотим продавать или привлекать инвестиции под это, или если этот бренд достигнет уровня капитализации, то нужно в самом начале задуматься о том и проверить знак, и лучше его сразу зарегистрировать. Если вы хотите играть в долгую, то значит надо сразу подать на регистрацию товарного знака. Это немного денег стоит. На сегодняшний день это будет 1050. Важно подать на регистрацию и проверить, возможна ли регистрация под таким товарным знаком. Безопасность бизнеса. То есть мы все не вечно. Случится у каждого в жизни может быть все что угодно. И поэтому вот в такой момент в создании бизнеса нужно четко отдавать себе ответственность. А что будет, если? А что произойдет, если? Есть ли у вас запасной план какой-то? Или после вас хоть гори, оно огнем? Предлагаю всегда подумать заранее. Потому что если у тебя еще есть семья, дети, родители там, или еще что-то, то хорошо бы подумать об этом заранее. Понятное дело, что никому об этом не хочется думать. Но лучше об этом подумать заранее. Поскольку у нас сегодня время цифровых технологий, и в основном весь бизнес идет в интернете, и, допустим, мы начинаем продавать. Самый легкий путь – это продавать через соцсети, через маркетплейсы, там тот же Wildberries, Ozon, да, создавать свой интернет-магазин. Нужно понимать, что на какие электронные почты вы все это создаете, у кого хранятся пароли, на какие номера телефонов вы это создаете. То есть, если вы все это завязываете, например, на одном своем личном телефоне, но при этом вы знаете, например, что «ой, я телефон теряю раз в месяц», да, то вы совершенно не думаете о безопасности бизнеса. Если вы создали это на свою почту, допустим, личный кабинет, там, товарный знак, на тот же личный кабинет Wildberries или еще что-то, да, свой интернет-магазин какие-то, создаете на свою личную почту, которая у вас как спам везде зарегистрирована и больше никаких почт нет, то это тоже не безопасная история. Как создавался Витамин Экстер, компания Витамин Экстер. Как только было придумано название, я сразу подала на регистрацию этого названия. Как только мы запланировали, создалась стратегия, я понимала, что да, сейчас это будет компания, зарегистрированная на ИП, сразу же идет регистрация ООО. Потом будет передача торговой марки, передача всех прав, потому что нужна капитализация компании, будет продажа этой компании. То есть обязательно нужно, чтобы было работающее ООО, в которое будет идти вся финансовая отчетность, белая, прозрачная. с правильной системой налогообложения. Под каждую компанию покупается отдельный номер телефона, создается отдельная электронная почта, отдельные логины, пароли, которые хранятся отдельно, которые будет сложно взломать. Инстаграм-аккаунты, ВК-аккаунты, все соцсети. Все создается на этот номер телефона, который хранится и держится, и только достается в том случае, если нужно поменять снова пароль. То есть вот это вот информационная и цифровая безопасность. Об этом нужно думать не только даже бизнесмену, а просто простому человеку. Потому что если все завязано на что-то одно, то вас очень легко взломать. Вашу почту взломали, ваш телефон взломали, все. Мы уже проговорили все основные ошибки, которые делают новички, те точки внимания, на которые нужно обратить. Первое, нужно проговорить и прописать все свои хотелки. Что я хочу сегодня? Что, для чего мне этот бизнес сегодня? Что я хочу иметь от этого бизнеса через год? Как он будет выглядеть? Сам я управляю, не сам управляю? Продаю я его, не продаю? Как я его масштабирую? Буду ли я его масштабировать, этот бизнес? Готов ли я к этому масштабу? Второе, мы определяем ресурсы, которые у нас есть. Что мы имеем, кто я есть, какие у меня есть ресурсы, склады, люди, деньги, команда, компетенции. Мы все это определяем, записываем. Мы записываем, чего у нас нет, что нам нужно привлекать, кто нам нужен, какие компетенции нужны. Соответственно, исходя из этого, выбираем путь, куда мы пойдем. Вот она создается стратегия, прописываем, как мы будем выводить товар на рынок, через что мы будем выводить товар на рынок, исходя из вот этих вот всех данных, которые у нас получились, да, которые мы прописали. Ну и, собственно, вот не сразу следующим пунктом уже обращаемся к безопасности. Насколько наш бизнес будет безопасным, как мы его дальше будем создавать. Вот основные моменты, которые нужно проговорить самому себе, с самим собой, с командой, либо с партнером, сесть и вот прям... просто проговорить, вот у меня вот так, и чтобы оппонент задавал вопросы. Если нет такого человека, как я, к которому можно прийти, который будет задавать эти каверзные вопросы и выводить на чистую воду, то значит, это можно сделать с любым собеседником, который есть.
Яна, спасибо тебе огромное. Это было невероятно интересно. Я залюбовалась и заслушалась. Во-первых, я вспоминаю тебя, мы с тобой встретились на одном из бизнес-форумов. Я сама помню, как я подошла знакомиться. Мне тогда казалось, что рядом со мной стоит юная 27-летняя девушка, которая только-только начинает разбираться в бизнесе. И сейчас, когда я узнала, сколько тебе лет, когда я тебя послушала, я увидела прям такого серьезного бизнесмена. Кто слушает нас в записи в подкасте, обязательно еще перейдите в YouTube, чтобы тоже так же, как и я, полюбоваться очаровательной Ляной.
Да, спасибо большое за приглашение, спасибо за теплые слова. Я кейс собственной компании, поэтому не зря я продаю витамины и добавки. Мне позволено об этом говорить и так выглядеть. Спасибо большое, я желаю удачи и надеюсь, уверена в развитии подкаста «Горящая телега», и тебе, Даша, желаю удачи.
У меня сегодня в гостях была Ляна Иванова, успешный предприниматель, амбассадор бренда премиум витаминов «Витамин Экстра». Она поделилась своим опытом, своим огромным опытом в бизнесе и рассказала, как запустить товарный бизнес, какие вопросы себе стоит задать перед стартом, как спланировать маркетинговую стратегию, какие каналы продвижения выбрать. И самое главное, разобрали, какие ошибки чаще всего совершают новички. Ляна, я благодарна тебе, что ты откликнулась на мою просьбу принять участие в записи подкаста. Приял, я тебе очень благодарна, что ты нашла время, пришла ко мне. Я с тобой прощаюсь, гости тоже с вами прощаюсь. Максим, тебе огромное спасибо за интересные вопросы. Еще увидимся. Обязательно свои отзывы о Ляне оставляйте под последней записью в телеграм-канале «Горящая телега». Всем говорю пока.